Мы сегодня будем говорить о Рош ха-Шана. И вы, конечно же, знаете, что в Рош ха-Шана самая основная мицва – это трубить в шафар. И люди приходят в синагоги для того, чтобы слушать шафар. И даже если люди не приходят в синагоги, чтобы слушать шафар, шафар приходит к ним, потому что ученики Любавичский Ешив и Любавичские хасиды по всему миру бегают по улицам, по домам, вылавливают евреев, которые еще не слышали шафар, для того, чтобы подрубить им шафар, потому что это самая основная заповедь на Рош ха-Шана – слушать шафар. Это библейская заповедь, она прямо в Пятикнижии написана. «Тику баходеш шафар кесе льем хагену» – трубите в первый день месяца шафар, говорится, месяца Тишрей, потому что это начало того месяца, когда празднуется Суккот, так что можно понять, что это месяц Тишрей. И мы также знаем, что согласно нашему обычаю, мы трубим в шафар весь месяц перед Рош ха-Шана, в течение месяца Элу. Это не библейская заповедь и не постановление мудрецов. Это наш обычай трубить в шафар в течение всего месяца Элу, как приготовление к Рош ха-Шана. Но при этом записано, что это древний еврейский обычай трубить шафар в месяц Элул перед Рош ха-Шана, и это делается во всех еврейских общинах всего мира, но в день перед Рош ха-Шана мы в шафар не трубим. В один день мы не трубим в шафар. Шафар мы трубим только днем, в первый и второй день Рош ха-Шана, если это не шаббат. Но в эрев Рош ха-Шана, в день до Рош ха-Шана, мы не трубим в шафар. Почему? Дается интересное объяснение этому обычаю. В иудаизме есть понятие сатаны. Мы знаем, что слово сатана на русском или сейтен по-английски пришло из иврита. Сатан – это слово на иврите. Но значение сатана на иврите и в иудаизме – это что-то нечто совершенно другое. Потому что когда по-русски говоришь сатана, ты думаешь, мужик с рожками и с вилами, который там хочет чего-то, кого-то кинуть в печку и кого-то поджарить. В иудаизме понятие сатана – это нечто совершенно другое. Мы знаем, что когда Бог сотворил этот мир, то Бог также сотворил ангелов, которые являются духовными силами. Эти духовные силы управляют миром, вернее, Он, Всевышний, управляет этим миром через эти духовные силы. И эти духовные силы являются ангелами. Теперь эти ангелы, они представляют у себя те силы Всевышнего, которые нам дают то, что нам нравится, и они также представляют из себя силы Всевышнего, которые дают нам то, что нам может не нравиться. Например, вы, конечно же, знаете, что на Рош ха-Шана мы желаем хорошего и сладкого Нового года. Почему мы желаем хорошего и сладкого Нового года? Потому что просто хорошего года пожелать недостаточно. Есть очень много хороших вещей, которые не сладкие. Если человек, не дай бог, болен, ему врач прописывает лекарство, ну, для него это хорошая вещь, лекарство это, я надеюсь, хорошая вещь. Если это плохая вещь, не принимайте лекарства. Если вы принимаете лекарство, наверняка это хорошая вещь. Но эти лекарства чаще всего не сладкие. Даже часто лекарства для детей специально делают горькими, чтобы дети их не ели просто так, чтобы, если они их случайно найдут в шкафу, чтобы не сували в рот. Поэтому лекарство – это очень хорошая вещь, но она не сладкая. В нашем мире, к сожалению, нам нужно часто кушать горькие пилюли. Это вещи, которые хорошие, но они не сладкие. Мы желаем Новый год – сладкие вещи только. Но существуют в этом мире хорошие вещи, которые не сладкие. И вот духовные силы, божественность, божественная энергия, которая создает в этом мире хорошие вещи, которые не сладкие, и называются Сатан на иврите, что по-русски приводится как сатана. То есть это то, что дает нам вещи, которые нам в этом мире кажутся негативными. В Торе сказано, ничего плохого свыше не дается нам. Все, что нам дается, это хорошее. Но мы это как таковое не видим чаще всего, когда нам что-то случается больное. Мы видим это как что-то негативное. Тора говорит нам, что все, что Бог послал, это хорошее, но эти хорошие вещи иногда сладкие, а иногда горькие. Горькие вещи Всевышний в этом мире делает через сатана, через духовные силы, которые нам дают то, что для нас выглядит как что-то негативное. И Мы также знаем, откуда появляются эти горькие пилюли. От того, что мы что-то не так сделали. Если мы наделали что-то не так, то нам это нужно исправлять. А исправлять не хочется. Исправлять часто неприятно. Так вот, перед Рошана Бог просматривает все, что мы сделали за этот прошлый год. Как мы себя вели? И в Кабале говорится, что перед Богом предстают все эти сладкие силы, которые говорят, ну, смотрите, вот, Велвоу сделал такую митцву, сделал такую митцву, сделал такое хорошее, такое. Его нужно это вознаградить. Но потом также перед Богом предстают эти горькие силы, которые говорят, а вы знаете, что Велвоу не сделал, что нужно было? У меня здесь список есть, я вам покажу. А вы знаете, что Велвоу сделал, что не нужно было сделать? Сейчас я продемонстрирую. И эти силы называются сатан, что по-русски переводится как сатана. И эти силы тоже предстают перед Богом в небесном суде. Здесь, как и в божественном суде, есть адвокат и прокурор, потому что мы здесь все сделали по примеру того, как это на самом деле наверху. Есть адвокат, есть прокурор, и адвокат защищает, прокурор обвиняет. И поэтому те силы, которые называются прокурором, и называются сатан. Сатан. А слово сатан, потому что русское слово сатана, английское слово сейтан и так далее. Так что о мужике с рожками и вилами мы не говорим, никто в печку никого не кидает, но в мире есть духовные силы, которые мы сами создаем, которые нам могут давать что-то несладкое. Конечно, я желаю и себе, и всем нам, чтобы у нас было только сладкое, но такие силы существуют в этом мире, и это нужно признать. Так вот, сказано в своде еврейского закона, что у нас есть древний обычай трубить шафар в течение всего месяца Элу перед Рошана. 30 дней перед Рошана мы трубим шафар, кроме последнего дня, в эрев Рошана, в канун Рошашана мы в шафар не трубим. Почему? Сказано какое-то непонятное объяснение. Сказано для того, чтобы запутать сатану, запутать прокурора. Что-то непонятно. Во-первых, неужели этот прокурор такой тупой? Что значит, что мы его запутали? Как мы его можем запутать? Что евреи трубят шафар 30 дней перед Рош ха-Шана, а сейчас мы вдруг в один день не протрубим. Он подумает, что уже Рош ха-Шана прошел, он опоздал, так он не будет приходить к Богу с обвинениями в нашу сторону. Окей, звучит интересно. Но неужели сатана такой глупый? И неужели сатана не учится на собственных ошибках? В первый год, когда мы это не делали, он, может, да, запутался. Но потом-то он может все-таки запомнить. На следующий год он уже будет знать, что евреи перед Рош ха-Шана не трубят шафар. Кроме этого, у нас есть очень много других вещей, которые все-таки мы делаем, из которых он может понять, что завтра Рош ха-Шана. Вот этот же прокурор сатана посмотрит на то, как мы покупаем яблоки с медом, про то, как мы варим все, что полагается перед Рош ха-Шана, то, что мы сейчас с вами говорили, и силка, и рубия, и гранаты покупаем, и так далее. Он, может быть, то, что мы не трубим в шафар, его запутает. Все остальное-то он увидит. Он поймет, что скоро Рош ха-Шана. Как-то что-то здесь не то. Непонятно, чего мы пытаемся добиться, и почему такое непонятное объяснение. И, как и все, в Торе на самом деле делается не для сатаны, не для кого-то другого, не даже для Бога, а для нас. Все, что Тора говорит нам делать, делается для нас. Почему же у нас есть такое обычай? Это правда, что мы это делаем для того, чтобы, как сказано, запутать прокурора, запутать сатану. Но почему это делается? Когда человек идет в суд, он, как правило, нанимает адвоката, который хорошо приготавливается к предоставлению его дела. И по-английски есть такое высказывание, которое адвокаты, юристы хорошо знают. If the law is on your side, pounce the law. Если закон на твоей стороне, тогда дави на закон. Если факты на твоей стороне, тогда дави на факты. А если ни закон, ни факты на твоей стороне, тогда просто дави. И юристы это, как правило, и делают. Юристы ищут, чем можно оправдать своего клиента И иногда они вообще не находят, чем его можно оправдать. Что тогда юрист делает? Если юристу нечем оправдать своего клиента. Я знаю здесь людей, которые занимаются криминальной защитой. И, ну, видно по камерам, что это именно он ворвался в магазин, что это именно он все украл, его отпечатки пальцев всюду, его лицо на камере, на всех съемках, свидетели, все есть. Ну, как можно здесь его оправдать? Как такого можно защищать? Потому что в нашей стране каждому полагается защита. И если у него даже нет денег, чтобы нанимать адвоката, государство ему предоставляет бесплатного адвоката. Так полагается. А что эти адвокаты делают? Они часто защищают людей, которых вообще даже нечего сказать в их защиту. Так что тогда адвокат может сказать? А? Спросите у хорошего адвоката. Если не фактов, ни закона нет на его стороне, то он просто давит. Что он делает? Он использует всяческие трюки для того, чтобы все-таки выиграть дело. Самые разные трюки, какие только трюки юристы не используют. Спросите у любого юриста, он вам предоставит длинный список трюков, которые они могут делать. Вплоть до того, что они пытаются отодвинуть дело, они пытаются перенести дело. Они пытаются запудрить мозги, привести какие-то непонятные факты, которые даже не имеют никакого отношения к происходящему. Они пытаются придумать что-то. Они пытаются все время делать. Теперь у меня к вам вопрос. Представьте себе, что вы подсудимы. Не дай бог. Не дай бог. Ну, представьте себе такое. Вы подсудимы. Если я иду в суд, не дай бог, я оказался подсудимым. Я иду в суд. И я про себя знаю. Моя совесть чиста. Адвокату просто нужно это объяснить. Адвокату нужно это выявить. Я знаю, что я не крал. Я знаю, что я никого не обманывал. Я знаю, что я все правильно. Только это нужно проявить. Тогда, опять же, все боятся суда. Почему? Потому что любой юрист вам скажет, у юристов это называется приготовление клиента. Даже в совершенно 100% выигрышном деле любой юрист усаживает своего клиента перед судом и говорит, вы должны хорошо понимать, что никаких гарантий нигде нету, потому что судья может в этот день быть очень злым, он может почему-то быть не в духе. У нас будет 12 людей из жюри, один вас не будет любить из-за этого, из-за вашего цвета кожи, другой вас не будет любить из-за вашего цвета волос, третий вас не будет любить из-за вашего акцента, четвертый вас не будет любить из-за того, что вы мужчина или из-за того, что вы женщина, пятый не будет вас любить, потому что вы из того города и так далее. И они все вас не будут любить за что-то, и к делу это никак не будет иметь никакого отношения, но они вас засудят. Вот и все. Это происходит, к сожалению. И поэтому любой юрист вам говорит, что гарантий никаких нету. Вы должны понимать, что все может произойти в суде. И в судах, мы знаем, и невинные люди оказывались за решеткой, и виновные люди оказывались на свободе. В суде может быть все. Ни одна система не может быть идеальной. Но вы для себя можете понимать, что я сделал все правильно, я невиновный. Когда вы идете на суд, по крайней мере, для себя вы понимаете, что ваша совесть чиста. Это одна ситуация. Другая ситуация. Представьте себе, что вы идете на суд, и вы хорошо видите, что ваш адвокат, все, что он делает, только придумывает разные трюки. Он пытается отложить дело, он пытается найти другого судью, он пытается что-то придумать. Он пытается что-то высосать из пальца, какие-то совершенно новые идеи. Почему он делает? Потому что ваш адвокат хорошо понимает, что на самом деле фактов на вашей стороне нет. Закона на вашей стороне нету. Если есть закон на вашей стороне, дави на закон. Если есть факт на вашей стороне, дави на факты. Если нету ни факта, ни закона, просто дави. И он просто давит. Он просто давит. И представьте себе, что вот такой человек идет сейчас на суд. Я полагаю, что у такого человека перед судом будет, если он действительно... Ну, люди, которые оказываются в суде, часто у них ни совести, ни капли нет, ни порядочности, ни честности, ничего нету. Есть люди, которым ничего не поможет. Но мы сейчас не говорим о таких людях. Обыкновенный человек, средний человек, который оказался в суде в такой ситуации, наверняка очень серьезно задумывается. Потому что он поймет, что на самом деле он виноват, и оправдания нет. На самом деле он в ситуации, когда юрист должен делать акробатические трюки в своих изложениях и доказательствах, потому что если прямо все рассчитывать, то ничего в мою пользу не будет. И если человек понимает, что действительно его ситуация такова, то это должно его заставить задуматься о его положении вообще. И на самом деле вот это и призвано создать в нашем сознании то, что мы не трубим в шафар Рошана. Почему? В эрев Рошана, в канун Рошана. Почему? Вообще трубление в шафар призвано для того, чтобы нас пробудить. Звуки шафара похожи на звуки сирены. Звуки шафара похожи на плач человека. И звуки шафара у нас трубятся в Рошана для того, чтобы нас пробудить для раскаяния. И перед Рошана за месяц мы по нашей традиции трубим шафар для той же цели. Для того, чтобы пробудить в нас чувство раскаяния. Как мы можем пробудить в себе чувство раскаяния? Один из методов, как мы можем пробудить в себе чувство раскаяния, это не тем, что мы трубим в шафар, а тем, что мы не трубим в шафар. Почему? Потому что если мы понимаем, что мы не трубим в шафар, для чего? Для того, чтобы запутать нашего прокурора. Что это означает? Это значит, что есть ситуации, когда мы попали в такие дебри, мы натворили такие вещи, что на нашей стороне в этой конкретной ситуации может быть ни закона, ни фактов. Единственное, к чему можем прибегнуть, это пытаться запутать прокурора. Это единственное, что у нас есть. И это очень плачевная ситуация. И это само по себе может пробудить в нас желание для того, чтобы раскаяться. Иными словами, шафар трубится для того, чтобы пробудить в нас чувство раскаяния. И звуки шафара в течение всего месяца перед Рошана могут заставить нас делать именно это. Но то же самое, что 29 дней делает трубление в шафар, в 30-й день может сделать отсутствие трубления в шафар. Потому что мы понимаем, что единственный способ, единственная уловка, единственный прием, который у нас есть, это запутать прокурора. Ребе объясняет это в своей беседе. И он также приводит историю, которую он слышал от Ребе Рашаба. Ребе Рашаб, Петр Ивановичский Ребе, как-то на своем приеме принял человека, который попросил у него благословения для какой-то очень сложной своей жизненной ситуации. Ситуации, в которой у него была большая беда. И Ребе Рашаб выслушал его и сказал: «Извини, я не могу помочь». Ситуация была ужасная. Почему? Потому что этот человек вышел весь в слезах, он начал плакать. Ребе, любой Ребе, всегда старается помочь человеку, дает ему благословение. Если даже Ребе понимает, что, может быть, шансов мало. Если даже Ребе понимает, что ситуация совсем плохая. Но хоть как-то Ребе может что-то поделать, хоть как-то подсказать что-то, хоть как-то помочь. А тут он ему говорит просто, что помочь ему не может. И все, он уходит. Вся его жизнь теперь перевернута. Его последняя надежда уже ушла. Он не знает, что делать. Он жалуется брату Ребе Рашаба. Его брат Залман Аарон действительно думает, что как-то это очень странно. Он своего брата знает. Его брат обычно так не поступает. Но он решил спросить у своего брата. Он плачет. Может, ты что-то можешь делать? Он вообще не ест, не спит. Он перестал жить, перестал существовать. Он уже несколько дней, с того времени, как ты его увидел последний раз, вообще сам не свой. Ребе Рашаб говорит: ну, окей, позови его сюда. Тот приходит, говорит: Ребе тебя снова зовет. Он прибегает к Ребе. Ребе думает и говорит, что он ему дает благословение, что все будет хорошо. Тот выходит, уже, конечно, в другом расположении духа. Но брат Ребе Рашаба, Залман Аарон, тебе приходит к нему назад и говорит: слушай, ты мне должен объяснить, что произошло. Он говорит: тебе пришел человек, ты его практически выгнал, ты ему скажешь, что ты ему не можешь помочь. Я к тебе пришел жаловаться, ты принял мою жалобу, принял его назад, и теперь дал ему благословение, сказал, что все будет хорошо, у него все стало хорошо. Он говорит: ты что, смеешься над ним? Если ты ему мог помочь, почему ты ему не поможешь в первый раз? Если ты ему не можешь помочь, так в чем дело вообще? Ребе Рашаб говорит: я ни в какие игры не играю. Он ко мне пришел с просьбой благословения. И я стараюсь людям помочь, как я только могу. Я стараюсь давать благословения всякими способами. Я изощряюсь, как только могу, чтобы хоть как-то, если даже что должно быть плохое, чтобы смягчить это. Но здесь я видел этого человека, смотрел на то, что с ним происходит, видел его ситуацию и понимал, что я никак не могу ничего сделать. Вообще, в какую бы дверь я ни пытался ткнуться, она была заперта. Я сказал ему, что я ничего не могу делать. Я сказал правду. Но он вышел отсюда, плача. И после того, как он все эти дни плакал и был, как ты говоришь, сам не свой, и не мог прийти в себя, сама его горечь, его раскаяние открыли на небесах новые двери. Поэтому я это увидел и сказал тебе, призови его назад, потому что я увидел, что сейчас у меня, может быть, есть возможность ему помочь. Когда он вошел, я действительно увидел, что у меня была возможность ему помочь. Я ему помог. Но эта новая дверь, которая открылась, открылась только из-за того, что он плакал, и он был в раскаянии. Поэтому очень часто наша горечь, наше сожаление открывают для нас новую дверь. И в Рош ха-Шана мы, как правило, стараемся, чтобы наши благословения, конечно же, пришли к нам позитивными методами. Поэтому мы желаем хорошего и сладкого Нового года. Мы хотим, чтобы все было только сладкое. Но для того, чтобы был сладкий год, иногда в Рош ха-Шана в саму нужно проглотить немножко горечи. Поэтому для нас Рош ха-Шана – это серьезный день. Новый год, посмотрите на другие народы, другие религии, как они празднуют свои новые годы. Они гуляют, веселятся. Вы знаете, на Руси исторически самый тяжелый день в году был 1 января. Вернее, у многих этого дня вообще даже не было. Они просыпались 1 января, только 2. Это после Петра Первого. Окей. И мы очень талантливые. Мы приехали в Израиль, и мы уже сделали весь Израиль русским. Так вот, мы знаем, что в других традициях Новый год – это время веселиться, пить, гулять. Всю ночь празднуют, танцуют. У нас, у евреев, Новый год немножко отличается. Мы проводим Новый год в серьезном раздумье о наступающем годе. И молитва в Рош ха-Шана – это серьезная молитва. Мы знаем, что хасидские ребе и другие праведники перед тем, как в Рош ха-Шана трубили в шафар, они были постоянно в очень большом напряжении. Они в Рош ха-Шана были в более серьезном расположении духа, чем в Йом-Кипур до трубления в шафар. Потому что трубление в шафар определяло все на следующий год. И то, как они к этому шли, как они к этому приготавливались, то, как они приготавливали всю свою общину к трублению в шафар, определяло еще на последующие 12 или 13 месяцев. Поэтому для них перед Рош ха-Шана, перед трублением в шафар в Рош ха-Шана первая половина дня были очень серьезные часы. Никто не пил, не гулял и не веселился. Позже трубления в шафар мы уже идем домой, и там уже кидуш, и там уже мы хорошо покушаем, там уже мы скажем лыхаем и так далее. Но все это только потому, что мы уже протрубили в шафар. И плюс к этому мы также знаем, что на самом деле, даже в течение всего Рош ха-Шана, мы тоже находимся в немного более серьезном расположении духа. Для нас Рош ха-Шана – это не Пурим и не Симхат Тора. Симхат Тора – это совсем другой праздник. Но Рош ха-Шана – это более серьезный день. Поэтому мы понимаем, что Рош ха-Шана – это не день, когда мы просто так можем расслабиться. И для того, чтобы у нас был сладкий год, мы должны Рош ха-Шана серьезно воспринять. И это часто включает в себя также думать о том, что мы сделали не так. Когда я думаю о том, что я сделал не так, я не буду очень веселым человеком. Но в Рош ха-Шана именно эта горечь, это раскаяние может потом гарантировать нам хороший год.